По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого здоровья всем, это Илья Переседов, программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Сразу напомню вам, что наш смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8948 и телеграм для сообщений латиницей в одно слово «Говорит МСК». Бот. Пишите ваши вопросы, реплики по мере сил и возможности буду их читать в эфире. А поговорить я предлагаю нам сегодня на тему «Можно ли полюбить спорт?». Да, основной тематикой наших выпусков, своих выпусков, да, я заявляю проблему лишнего веса и как им управлять. И, разумеется, в первую очередь, если мы говорим про вес, мы имеем в виду, конечно, вопрос, связанный с питанием. С питанием и с тем, как человек эмоционально реагирует на питание, в какой среде он живет, которая навязывает ему это питание и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, без физической активности, ну, во-первых, питанием все не сводится. То есть можно быть очень формально стройным человеком и иметь проблемы с суставами, иметь проблемы с несимметрично развитым мышечным скелетом и так далее и тому подобное, с одной стороны. С другой стороны, у физической активности есть еще и эмоциональное измерение в том числе. Ну, в общем, как бы многим интуитивно понятно, что без физической активности, без физических нагрузок что-то заметное поменять в своей жизни не получится. А меня об этом спрашивают регулярно мои знакомые, подписчики, люди в соцсетях, причем именно в такой форме. А как заставить себя полюбить вот эту всю физическую активность, которая, ну, вот мне отвратительно. Вот я туда, выхожу, не знаю, на беговую дорожку или захожу в зал, и вот все мое нутро протестует против того, чтобы этим заниматься. Итак, вот поводом этой встречи, да, вот были такие вопросы, с одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас вся страна, с сожалением, да, реагирует на смерть известного актера Валерия Гаркалина. Он умер от осложнений после коронавируса. И в интернете, да, в СМИ активно обсуждается. Кто-то говорит, что Гаркалин аж две прививки себе поставил. Значит, это показывает, что прививки не работают. Кто-то говорит, что там сейчас Гузеева заявила, что он не ставил эти прививки, а купил себе сертификаты. Но хочется обратить внимание здесь на то, что, конечно, прививка не в состоянии исправить те проблемы в организме, которые у человека есть. Это не какой-то эликсир, который пересоберет ваше здоровье. И здесь я хочу напомнить, что недавно известный журналист Юрий Дудь выпустил выпуск, документальный фильм по мотивам художественного фильма «Ширли Мырли», в котором в том числе снимался Гаркалин. И, ну, я честно скажу, я не смотрел его от начала до конца, я его прощелкал, и главное, что я вынес из этого фильма, я посмотрел на актеров, которые были очень известные в 90-е, и они были востребованы в 90-е. И про них нельзя сказать, что вот 90-е прошлись по ним катком, поломали им жизни и поместили их в какие-то невыносимые условия выживания, существования. И насколько эти актеры плохо выглядят сегодня в кадре. Видно, что они очень нездоровые люди, причем как бы все поголовно, там не только Гаркалин, как бы, ну, не только на Гаркалина, когда ты смотришь, ну, ты испытывал жалость, да? Хочу напомнить, в интернете очень как бы популярный ходит коллаж, рядом стоят фотографии Брэда Питта, актера, и нашего актера Михаила Ефремова, который сейчас уехал, да, в места не столь отдаленные, которые ровесники. Вот посмотрите, как выглядел Ефремов перед задержанием и Брэд Питт. И здесь разговоры про то, что, знаете ли, у голливудских актеров есть какие-то волшебные таблетки, они их глотают и омолаживают, это все как бы болтовня в пользу бедных. Нет, на самом деле, ну, как бы голливудские актеры и вообще люди, многие люди на Западе, посмотрите там на их пожилых людей, на наших, у них в культуре о себе регулярно заботиться, и эта забота включает в себя в том числе физическую, разумную физическую активность. И вот о том, можно ли полюбить спорт, мы сегодня поговорим с нашим экспертом Анной Ворониной. Анна, меня слышно?
Да-да.
Приветствую. Я не откажу себе в удовольствии целиком зачитать ваш список регалий. Мне он очень нравится. Итак, Анна Воронина. Значит, 20 лет фитнес-индустрии. При этом доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Федерального биологического агентства, кандидат биологических наук по специализации молекулярная генетика, основатель и владелец собственной студии персонального тренинга «Карау Студио», преподаватель фитнес-программ и обучающих семинаров для фитнес-персонала, участник многих международных мероприятий и так далее и тому подобное. Ну, я не скажу, что вы самый титулованный из экспертов, который у нас были выдающиеся люди, но большое спасибо, что вы к нам сегодня вышли на связь, и надеюсь, что это будет не единственная наша такая встреча. Ну и вот, собственно, у меня к вам первый вопрос. Где правда? С одной стороны, мы от ученых слышим, что потребность в движении заложена в самой природе человека. Но с другой стороны, наша цивилизация, как только появилась возможность, прилипла к дивану и с него не поднимается. Вот. Почему так?
Ну, тут, в общем-то, все дело в основном в законе биологии. Основной закон биологии – это закон сохранения энергии. И изначально для того, чтобы организм выживал, все было завязано на то, насколько этот организм эффективно умеет накапливать энергию в виде жира, и насколько этот организм умеет эффективно передвигаться для того, чтобы найти следующий источник пищи, для того, чтобы получить следующий источник энергии. И мы сейчас сами себя загнали в эволюционную ловушку. Мы получили, ну, практически неограниченный источник пищи. Но при этом мы никак не можем поменять свою биологическую сущность. И именно поэтому наши тела, так как это заложено просто по основным законам биологии, они стремятся как можно больше накопить и как можно меньше потратить.
Вот, я хочу тут небольшой комментарий вставить. Ну, вот я многое читаю на тему питания и говорю на тему питания, и общаюсь с экспертами. И меня тут недавно посетила одна, ну, на мой взгляд, интересная мысль, что если посмотреть вот историю человечества в веках, то, в общем-то, ну, как бы еда и изобильная еда не только вот была редкостью для человека, но еще большей редкостью была еда разнообразная. Потому что вот те блюда, вот даже национальных кухонь, которые мы сегодня привыкли, ну, там, видеть предложения в ресторанах, и вот, в общем-то, в ресторанах там общепита и быстрого питания и так далее, ну, какой-нибудь плов, это же было во многом праздничное блюдо. То есть такое позволяли себе, ну, как минимум раз в неделю. А в повседневности, ну, люди питались достаточно, как бы, однообразно и скромно. Ну, там хлеб, ну, там, ну, кашу, ну, бросили туда, там, что-нибудь потерли, там, ну, как бы, ложку моют. Но вот такие вот разносолы, это было частью именно такого праздничного, символического, ритуального застолья. А мы сегодня пытаемся вот в этот праздник превратить каждый день и вот ломаем себе голову о тем, а вот чем мне себя еще удивить и порадовать, но как при этом сделать, чтобы это еще было здоровое, и я бы в идеале худел.
Да, я, в общем-то, совершенно согласна. И, в общем-то, только сейчас, первый раз за всю известную нам историю, человечество получило свободный и неограниченный доступ к сахару. Угу. И до, собственно, аграрной революции такого доступа у человечества не было. Ни доступа, ни изобилия. Конечно, там, лет 200 назад большая часть людей страдала от дефицитов в питании. То есть у большинства людей был недостаток белка, само собой, потому что самым дешевым это было углеводное питание. Но при этом нигде, практически кроме правящего класса, не было неограниченного доступа к простым сахарам. И мы сейчас расхлебываем вот эти...
Да, вы знаете, тут тоже у меня в диалоге возникла интересная мысль. Мы там с моим собеседником поняли, что вот каким-нибудь поэтом Серебряного века, в начале 20 века, да, там в Петербурге и в Москве было проще достать наркотики, которые на тот момент были легальными, да, чем наесться от пуза, потому что еда была очень дорогой в тот момент. И как бы мы встречаем описание вот этих как бы столов только в их произведениях, но не в их биографиях. Ну, хорошо, окей, наш эволюционный как бы механизм, эволюционный алгоритм в нашей голове заставляет нас искать сахар, заставляет нас переедать при первой возможности и заставляет нас экономить и копить энергии, вот, и не тратить их без нужды. Ну, а хорошие-то новости есть, а есть что-то в нашем организме, на чем мы сможем сыграть, чтобы все-таки себя как-то вот к этой, в эту активность интегрировать?
Ну, несомненно, да, но опять же, это та вещь, которую никак нельзя сказать, что вот все это могут. Всегда будут люди, которые этого не смогут, просто в силу специфики там, своей психологии, своей нервной системы. А у человека есть такая особенность, это называется дисциплина. То есть это способность самому себе задать определенный порядок действий и выполнять этот порядок действий вне зависимости от. Но, к сожалению, опять же, если бы все там, 100% населения могли быть дисциплинированы, то мы бы жили в уникальном совершенно обществе, которое утопичное, которое не может существовать. Поэтому здесь, ну вот, мы перед выбором.
Но я здесь имел в виду, вот в том числе, ну, мне приходилось слышать и читать, что есть, вот, опять-таки, в нашей эволюционной, не знаю, правильно говорить, подкорке или нет, вот в нашем там, эволюционном древнем сознании, уме, некие паттерны движения, ну, там, паттерны ходьбы, например, которые предрасположены. И, там, соответственно, человеку как-то приучить себя регулярно ходить проще, чем заставить себя, не знаю, там, заниматься бальными танцами, если ты этого раньше не делал. Вот здесь вот можно сыграть на каких-то таких тоже прошитых предзаданных элементах?
Да, несомненно, на этом сыграть можно, потому что два базовых двигательных паттерна, в общем-то, под которых заточена наша биомеханика изначально, это первичный паттерн, это паттерн дыхания, мы не можем без него жить, и он механически очень здорово связан со вторичным паттерном ходьбы. То есть это те два паттерна, которые наше тело изначально принимает и любит. Но опять же мы не можем сказать, что каждый там, из 100 человек 100 будут способны...
Ну,
давайте убедить
так,
себя это делать.
Мы сейчас все-таки не на заседании правительства, которое решает вопрос, как нам популяцию изменить, да? Мы как бы адресуемся каждому отдельному слушателю, поэтому тут, наверное, каждый может что-то попробовать сделать с собой и понять, как бы заходит у него или нет. Вот что можно порекомендовать людям, которые, ну, вот, находятся вот в этих условиях этой пресловутой гиподинамии, да? Что вот им поделать, как им вызвать в себе, позвонить этим вот паттернам дыхания и ходьбы, о которых вы говорите, чтобы понять, как они у них отзываются?
Ну, здесь мы опять же попадаем в легкую такую небольшую ловушечку. Ловушка заключается в том, что чем большее количество лет мы не пользовались базовым паттерном, таким как ходьба, тем больше дисфункций мы получили. И тем, в принципе, меньше и меньше нам нравится ходить, потому что наше тело чувствует небезопасность и несовершенность этого процесса. Поэтому, ну, реально нельзя делать так, как любят у нас очень многие люди. Так, значит, с понедельника я надеваю кроссовки и там бегаю десятку или хожу десятку. Потому что для большинства людей это будет, ну, таким, в общем, последним упражнением в их жизни, после которого они скажут,
ну,
ой,
ладно,
нет,
ладно, знаете, ну, люди у нас выносливые. Если посмотреть, что люди с собой делают в фитнес-клубах, знаете, вставая с дивана, они не то чтобы там по 5 километров ходят, они кроссфитом занимаются, жонглируют гантелями, травмируются, понятно что, но при этом, как бы, сказать, что это последнее прям упражнение, ну, это вы недооцениваете выносливость наших граждан. И человечество вообще.
Ну, мы же говорим о выживаемости в целом.
Вот. Ну, понятно. То есть, если попробовать стартовать с нуля даже какими-то хорошими вещами, можно себе навредить. Я понял. А как с умом это делать? Ну, кроме как приходить к Анне Ворониной в ее студию персонального тренинга, так что, очевидно, всех граждан России вы не сможете этим персональным тренингом у себя охватить.
Более того, я больше ни одного гражданина России уже не смогу им охватить. Ну, вот. А что делать самим? Ну, во-первых, честно поприслушиваться к себе. Да. Потому что наша нервная система, она прямо вот подсказывает нам, что она хочет от нашего тела получить. Самый простой путь, который может, ну, скажем так, спасти вашу мотивацию и дисциплину в самом начале, это регулярное утреннее совершение простейших совершенно гимнастических действий. Их называют, там в Америке это называется неврологическая разминка, на Востоке это называется там гимнастика тайчи, ее можно называть как угодно, и более того, совсем не обязательно быть специалистом в области неврологии либо тайчи, чтобы ее сделать. Хотя бы научить себя с утра просто растереть кожу и все суставы, и кожу лица, и почесать себе голову, и подвигать всеми суставами, которые вы можете вспомнить в своем теле, но не так подвигать, как у нас, знаете, физкультурники любят на площадках, они крутят руками так, что такое ощущение, что сейчас уши оторвутся вместе с руками. Любое движение, которое вы будете делать с утра, встав с кровати, должно быть в очень маленькой амплитуде и очень прочувствовано каждым миллиметром вашей нервной системы. Вот такая вот вроде бы ерунда, но она создает вашей нервной системе ощущение безопасности от движения, от последующего. И после этого ваша, например, прогулка для начала, пусть она будет километр, она будет приносить вам значительно больше удовольствия.
То есть давайте вот попробуем этот момент немножко подробнее проговорить. То есть наше тело, то есть мы своими действиями и своим образом жизни программируем наше тело на некий набор действий, да?
Совершенно верно.
И, соответственно, если мы что-то не делаем, ну то есть у нас нет каких-то физических нагрузок, как только они в нашу жизнь приходят, наша нервная система реагирует на них как на некую аномалию. Да, как бы с одной стороны. С другой стороны, если мы какие-то действия не совершаем, то, ну вот здесь поправьте меня, как можно сказать, что нервы-то не исчезают из этих как бы конечностей, да? Ну как они хуже работают, откуда тут что-то разбудить тело вот это берется? Что это происходит?
Это вопрос о рецепторах, которые находятся в нашей соединительной ткани и в наших мышцах. Есть, опять же, это закон биологии из разряда экономии энергии. Он звучит как use it or lose it. Используй это или потеряешь это. То есть если нам долгое время совершенно неинтересно чувствовать, как двигается наше колено, потому что оно не двигается. Если нам долгое время неинтересно знать, как двигаются там наши пальцы на ногах, потому что они не двигаются, то количество вот этих вот рецепторов в соединительной ткани и в мышцах начинает снижаться, потому что поддерживать рецептор – это затрата белка и энергии, и медиаторов, ну, то есть много чего.
То есть, если мы смотрим на спортсмена какого-нибудь, да, который регулярно занимается физическими нагрузками, и он, ну, например, там, начинает пусть даже медленно бежать, но бежит легко, спинку держит прямо, да, и у него это, кажется, все никакого труда ему не стоит. И там человек даже со спортивным прошлым когда-то, да, но там 10 лет просидевший на диване, если он захочет как бы повторить то же самое, то он будет бежать там неуклюже, координация у него будет разлажена, да, там как бы более резкие движения будут в этот момент происходить. И это из-за того, что поскольку спортсмен регулярно занимается этими нагрузками, для его тела это естественно, и у него все рецепторы вот в этих там конечностях, да, в активной фазе находятся, а у обычного человека, ну, как бы он просто как бы зачастую заново учит это делать. Я правильно вас понял?
Ну, можно сказать и так. Вообще в прикладной неврологии есть такое понятие, как картина тела, карта тела. У нашего мозга именно вот эти вот сигналы от рецепторов, которые расположены везде-везде-везде в нашем теле, создают в нашем мозге вот эту вот карту тела, картину тела. И чем больше рецепторов активных в нашем теле есть, тем более подробная у нашего мозга эта карта тела, и тем более четко и быстро он может корректировать движение нашего тела, положение нашего тела в пространстве. Чем эта карта менее подробная, чем меньше у нас остается вот этих вот рецепторов, тем более будут неуклюжими и избыточными наши движения. Мы всегда радуемся, глядя на спортсмена, насколько у него движения точны, экономичны и грациозны. То есть ничего лишнего. Вот это как раз показатель того, что вот у этого человека прекрасная карта тела, и его мозг получает максимум информации от каждого кусочка тела этого спортсмена. Ну вот так вот.
А у вас прозвучало, на мой взгляд, очень важное слово «небезопасность», что когда мы начинаем внезапно что-то делать вот в плане физкультуры, и наше тело сигнализирует, что как бы, это небезопасно, то есть то, как бы, то, что мы в настоящий момент с собой делаем. Я слышу часто, что люди говорят, вот я пришел заниматься в фитнес-зал, мне там порекомендовали, вроде бы, очень грамотного и такого подкачанного и поджаренного тренера. Я с ним начинаю заниматься, и вот как бы, и вот на меня накатывает лень, вот эмоциональное сопротивление, я не могу себя заставить снова туда прийти второй раз. Правильно я понимаю, что это может быть не лень на самом деле, а вот именно тело человека сигнализирует, что то, что этот тренер с ним совершает, это небезопасно, и что лучше, чтобы такой нагрузки не было вообще.
Наиболее вероятно, что это так и есть, и это на самом деле реакция нервной системы, потому что наша нервная система, она опять же знает о нас больше, чем мы сами об этом думаем. И когда вы там после тренировки чувствуете, что вот страсть как неохота туда снова идти, то в целом это один из сигналов вашей нервной системы о том, что там вам было небезопасно. Вам было небезопасно не потому, что этот тренер там готов откусить от вас кусок, а потому, что тот объем движений, который вы делали, ваше тело не готово воспринять как безопасный объем движения. Вот и все.
Ну, смотрите, какая интересная штука. Там вот я там отучился на курсах там, инструктора, да, по фитнесу. Я общаюсь с разными экспертами в онлайне. Я замечаю, что на этих же курсах, в этих же дискуссиях очень много внимания и времени тратится на вот то, как есть и тренироваться, сколько в себя закидывать белка, сколько не белка, пить спортпит, не пить спортпит. Ну, вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Да? Там, значит, интенсивность тренировок, такой эффект, всякой эффект. Но рассуждение о том, что нервная система является активным участником тренировочного процесса, и что обращать надо внимание, там, если ты начинаешь заниматься с собой, не только, может быть, даже не столько там, на то, как у тебя быстро уходит вес, или как у тебя там прорисовались какие-нибудь контуры мышцы не прорисовались, а в том числе еще как ты эмоционально это переживаешь, но об этом практически никто не говорит. Ну, то есть здесь вопрос, во-первых, почему, и во-вторых, где тогда, как эти лакуны устранить? Ну, вот там людям, кто пытается собой систематически заниматься.
Тут целых две проблемы, Илья. Первая проблема – это в том, что люди никак не могут у себя в мнении отделить спорт от фитнеса. То есть они не могут отделить нечто профессиональное, что делается ради результата, от чего-то повседневного, что должно выполняться регулярно ради самочувствия. И, к сожалению, очень часто результат, который мы там видим, пожал 200, либо высушил себе кубики на прессе, это вообще ни разу не равно хорошее самочувствие. Почему-то никто не сомневается, что после того, как ты, ну, не дай бог, сломал себе обе ноги, нужно сначала ходить с палочкой, потом делать реабилитацию, только потом вставать там и бежать по парку. Но почему-то, если человек приходит там после 20 лет сидения за столом, он считает, что его не нужно реабилитировать, что он полностью готов сразу встать и побежать на свой, в общем-то, сломанный опорно-двигательный аппарат. Вот в этом сейчас основная проблема, что мы пытаемся перепрыгнуть через целый комплекс мероприятий, чтобы запихать себя вот в этот вот сектор спортсмена. Более того, большинству людей не нужен спорт, а нужна именно физкультура. И поэтому я не люблю понятие, что я люблю спорт или я не люблю спорт. Если ты любишь спорт, то это значит уже, что ты, в общем-то, очень подготовленный человек, который всю жизнь как-то двигался, и вот сейчас ты нашел для себя какую-то область свершений. Ну вот, и поэтому получается вот такая вот каша и такие страдания.
С Спасибо огромное. С нами на связи была Анна Воронина, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Федерального биологического агентства, кандидат биологических наук и просто, ну, на мой взгляд, один из лучших фитнес-экспертов в России. А мы продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Продолжаем. Илья Переседов у микрофона. Решил вторую часть программы поговорить сам, рассказать о своем опыте в контексте вот поднятого вопроса. А вопрос у нас, напоминаю, можно ли полюбить спорт сегодня. Ну и также поотвечать на ваши вопросики. Вот. У нас смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8-948 и телеграм для сообщений латинцы в одно слово говорит МСК. Бот. Ну и еще небольшой анонс. Напоминаю, в прошлый раз впервые я вам об этом говорил, что сделал я канал на Яндекс.Дзене, посвященный нашей программе. Он так и называется «Большая перемена». Найти его достаточно просто. Это вот традиционное расширение dzen.yandex.ru/и моя фамилия в латинской транскрипции «Переседов». Как я говорил, сел, пересел. Вот. А там я размещаю конспекты, на мой взгляд, наиболее интересных тезисов, которые прозвучали в программе. Собираю вопросы, в том числе, чтобы отвечать на них в эфире. Значит, делюсь какими-то своими важными вещами, ссылки выкладываю. В общем, милости просим, вот, буду рад вас там видеть. Всех, включая хейтеров, кстати. Потому что стоило мне завести этот канал, прилетел мне, значит, ожидаемый комментарий там. И я решил не просто на него ответить, а ответить прямо-таки в эфире, вот, о чем предупредил этого пользователя, надеюсь, что он нас слушает. Комментарий был такой. Сначала отожрался до 150 килограммов, а потом строишь из себя героя. А о чем ты думал, дойдя до 100 кг и покупая третьи штаны большого размера? Ленивый жиробас. Значит, ну, это вот человек так отреагировал на мою историю. Напоминаю, да, в моей жизни был эпизод, когда я заимел ожирение третьей степени, весил 152 килограмма, и решение этой проблемы стало для меня как раз вот этой поворотной точкой, чтобы погрузиться в тематику, ну, то, что называется ЗОЖем. Ну, вот как бы вопрос, значит, имею ли я право чувствовать себя героем, отожравшись до 150 килограммов, а потом снизив вес? Да, имею. Отвечаю я этому пользователю. И вообще, на мой взгляд, одна из проблем нашей страны, если проблема у нее есть, то вот одна из этих проблем – это то, что мы не умеем ценить собственные победы и достижения. Нам постоянно кажется, что что-то заслуживающее гордости – это прям экстраординарная вещь. Туда надо в космос улететь куда-то. Или надо там в тайге, значит, просидеть месяц, питаясь там, не знаю, беличьими какашками, да, чтобы понять, что ты выдающийся человек. А все остальное ты должен делать хорошо по определению. Если ты где-то накосячил, то ты редиска. А если ты это исправил, ну, сиди тихонечко, значит, и молчи в тряпочку. Нет, это неправильно. Да, это Холли Роджер зовут человек, который написал мне это сообщение. Вы знаете, Холли Роджер, если говорить на тему общих достижений, ну, там, кроме того, что там я, в общем-то, себя кормлю, и, кажется, неплохо уже какой год в Москве, значит, занимаюсь любимым делом с заметным выхлопом и эффектом. Ну, например, вот в моей жизни есть такой эпизод, что у меня есть благодарственное письмо президента на мое имя. Вот у меня оно есть, а у вас, наверное, нет. Ну, понимаете, но история в том, что то, что я похудел со 150 килограммов там, до 95 и спас себе жизнь и здоровье, знаете, радует меня не меньше, чем благодарственное письмо Путина. Потому что и это нормально. То есть, как бы каждый главный человек в нашей жизни, он сам. Главный питомец в нашей жизни, о ком надо заботиться, это наше собственное тело. И как раз, отвечая на второй вопрос вашего коммента, а о чем ты думал, дойдя до 100 килограммов? О том же думал, о чем доходил до 150. Думал о своей семье, думал о тех обязанностях, которые у меня есть. Причем, как выяснилось потом, многие из представлений об этих обязанностях были вбиты в меня родителями, прошедшими через травматичный опыт, а в них был вбит их родителями, прошедшими еще через более травмирующий опыт. И, в общем-то, не стоило так из-за этого загоняться. Да, именно так. И как раз здесь решение проблемы с весом стало для меня поворотным моментом, чтобы начать распутывать вот эти, ну, я бы сказал, такие родовые проклятия. Поэтому, да, можно гордиться. Знаете, или там у меня недавно одна знакомая, дочка достаточно состоятельных родителей, такая говорит, ну, я не знаю, ну, вот, а, ну, а чем мне гордиться? Ну, как бы, там, ну, что, что-то она наркоманкой не стала. Ну, да, почему нет? Ну, то есть она росла в окружении, как бы, богатых людей, многие, как бы, дети из которых от праздности, не знаю, чего еще, от семейных проблем, ну, как бы, стали наркоманами. А она стала продолжать семейное дело, значит, занимается своим здоровьем, занимается своим хобби. Вот. Почему этим не гордиться? Да, можно гордиться, нужно гордиться. И как раз я завел этот канал, в том числе, чтобы, и веду эту программу, с тем, чтобы донести до людей простую мысль. Мы можем гордиться и радоваться себе, не совершая сверхдостижения, а совершая сверхдостижения внутри своей жизни. Поэтому если ты там в 37 лет, ну, ты, я там, в 37 лет не мог без такси сходить в МФЦ за полтора квартала от своего дома, а там через 2,5 года после этого я пробежал полумарафон, так чего бы мне не гордиться-то? Буду гордиться. Вот, и призываю всех людей, которые хотят поступать точно так же, вот, приходить ко мне в канал. Ну, а теперь давайте продолжим нашу основную тему, да, вот, которую я обозначил, как можно ли полюбить спорт. И напоминаю, вот у нас в диалоге с Анной Ворониной прозвучало, на мой взгляд, ну, то есть там было много интересных мыслей, но я хотел бы выделить сейчас две. Да? Первое, это то, что... Ну, во-первых, то, что наша жизнь, наши интересы определяются далеко не только нашими собственными внутренними решениями. То есть очень много на нашу жизнь влияет каких-то алгоритмов, которые, можно сказать, прошиты в наш мозг. Да? И с одной стороны, плохая новость в том, что вот этот алгоритм переедания, который принуждает нас это делать, и об этом отлично знают все владельцы домашних животных. У вас может быть какая угодно замечательная, не знаю, там, дорогая порода с древней историей, очень умный, значит, питомец. Он может быть от сверх каких-то культурных, дисциплинированных родителей. Но если вы кота или собаку поместите в условиях, где он не может перемещаться, и будете заваливать его едой, ваш кот отожрется, как любой биологический организм на этой планете. И проблема в том, что если присмотреться, то питомцы, внимание, питомцы многих людей живут в условиях более хороших, чем их хозяева. Потому что кошка, которая живет в квартире 45 метров, у нее достаточно много пространства для перемещений. А человек в силу своих размеров, который живет там в 45 метрах, а сейчас уже даже 20 метров есть квартира, ну это, считайте, он просто заперт в конуре. Но собаку выпускают из будки погулять, а он как бы не гуляет. Он сидит запертый в конуре, потом он едет в лифте, потом он пересаживается в такси или в автомобиль, потом он в лифте поднимается на работу, садится на работе на стул, и дальше этот цикл повторяется дальше, дальше и дальше. При том, что ему доступна в любой момент, ну, как бы еда в неограниченных количествах. Что с ним будет? Ну, вот представьте, возьмите вы гончую борзую, поместите ее, закройте ее в тесной комнате и начните кормить. Что у вас от этой борзой останется? Ну, она будет как бы ничем не будет отличаться, наверное, от сербернара, от какой-то другой крупной собаки. Ну, как это изменить? Можно ли, взяв борзую, значит, за ошейник и выведя ее в поле, начать говорить, ты борзая, давай, просыпайся, бегай, бегай, беги за зайцем. Да она бросится на вас. И то же самое происходит с нашим телом. Если мы не раскрывали его как бы физические и в том числе физиологические возможности, если мы его сдергивая с дивана, говорим, давай, тело, беги по дорожке, жми штангу и так далее. Что с ним будет? Ваше тело, как ваша собака, бросится на вас, оно будет вас ненавидеть, и вы станете это чувствовать. И это то второе, о чем мы говорили. Это реакция нервной системы. Вот все разговоры, я захочу, я сделаю, я могу, я с завтрашнего дня закушу и удила, значит, и там начну как бы фигачить и бегать. Ну да, ты, может быть, начнешь фигачить и бегать. Ну да, ты будешь копить этот стресс. Да, разумеется, поскольку все мы, ну, биологические организмы и механизмы, реакция какая-то будет. И вот все эти вот разговоры, я похудел там на 40 килограммов за 3 месяца, 4, 5. Но что будет потом? Потом как бы либо ты свалишься ну, начнется осложнение просто организма, ну, какие-то хронические заболевания могут обостриться. Либо, если как бы тебя от этого пронесет, то тело начнет как бы наверстывать потерянное и реабилитировать себя. И все эти как бы килограммы вернутся. Но в тот момент, когда они вернутся, ты будешь еще больше себя ненавидеть, потому что ты будешь считать, что твой проект как бы провалился. И здесь, соответственно, вот то, о чем я начал говорить сейчас в этом блоке, во-первых, ну, как бы нужно признать, что в нашей жизни проявляют себя механизмы, выходящие за границы рамки нашей личности. И здесь я очень советую обратить внимание всем вот на слова Анны Ворониной о том, что да, у нас в физиологии прописаны вот эти, тоже называются паттерны, то есть базовые модели поведения, базовые схемы, да, дыхание и ходьбы. Ну, тут надо заметить, что, кстати, некоторые ученые говорят, что помимо ходьбы еще и бег встроен в нашу анатомию, потому что вот эти большие и сильные ягодичные мышцы, которые мы наблюдаем у людей, они не задействуются при ходьбе настолько вот как бы сильно. А они задействуются при длительном медленном беге. И есть даже такая эволюционная теория, что вот если смотреть на человека как на животный вид, то чем мы можем поразить? Ну, кстати, во-первых, разговоры о том, что люди значительно слабее животных, они не до конца правильны. И это, кстати, пытался опровергнуть еще известный академик Амосов. Вот люди, которые из 90-х, да, темой ЗОЖа интересуются, они помнят, он был очень популярен в те годы. Так вот, он говорил, что мы не можем утверждать, что человек слабее животного, потому что животное, когда он растет в дикой среде, постоянно использует свою мускулатуру, а человек как бы спорадически. И если поместить человека вот в условия животного мира, он вполне себе будет, ну, сопоставим по силе с животным, близким ему его размером. Но если при этом выделять физические качества, какими вот наш вид отличается от всех других, то это будет, внимание, выносливость. Человек по выносливости опережает лошадь. В Англии проводятся состязания по бегу между людьми и всадниками. И там распределение побед где-то там 50 на 50. То есть люди регулярно выигрывают у всадников. И, в общем-то, многие говорят о том, что они выигрывают не всегда, потому что там сравнительно короткая дистанция. Она там, по-моему, 45 километров или что-то в этом роде. То есть если говорить про... То есть лошадь бегает быстрее, но она быстрее устает. И вот есть теория о том, что наши африканские предки, они как бы себе на пропитание следующим образом зарабатывали, доставали себе пропитание. Они пугали животное, какую-нибудь там лежащую косулю. Она от них быстро убегала, они начинали медленно, размеренно бежать в ее направлении. Она, успокаивавшись, садилась на землю, они ее снова вспугивали и так далее и тому подобное. И это повторялось много раз, пока эта косуля не уставала, не падала без сил, они ее уже как бы убивали, забирали мясо с собой. Потому что при размеренном, вот этом неторопливом беге, вот наша анатомия предполагает, что мы можем двигаться очень-очень долго. Да, вот известный тренер по бегу австралийский, который как раз и во многом в 20 веке привил всему человечеству увлечение бегом трусцой, Лидьярд, он говорил, что на его взгляд естественное состояние человеческого тела – это если вот, мы можем медленно бежать весь день с короткими промежутками вот, ну, на то, чтобы там, перекусить и исправить какую-то нужду. Но это, конечно, очень сильно, но то, что как бы, человек должен быть способен весь день в спокойном ритме ходить, идти с короткими промежутками, вот, и что сама архитектура нашего тела под это адаптировано, ну, это практически неоспоримо. И здесь, вот когда идет речь про то, что, ну, да, я согласен, все упирается в термины, там, люди говорят, я не люблю спорт, имея в виду вообще какие-то базовые физические занятия, тренировки, с одной стороны, а с другой стороны, кто-то вскакивает с дивана, и ему кажется, что там лечебная физкультура – это унизительно, или какие-то простейшие тренировки – это унизительно, я же такой замечательный, я же такой умный, я такой выдающийся в своем кругу, значит, я сейчас должен пойти туда и доказать свою исключительность, и вот я попрошу сейчас заниматься боями без правил, кроссфитом и прочей фигней, извиняюсь. Ну, фигней для человека неподготовленного, потому что это опасно. Вот. Но это плохо. И я здесь все-таки советую обратить внимание на так называемые аэробные нагрузки, которые опираются в первую очередь на выносливость. А выносливость – это часть нашей внутренней природы. Вот американский исследователь Кеннет Купер, те, кто интересуется фитнесом, они знают наверняка тесты Купера на определение физического состояния тела человека. Вот он выделял несколько видов деятельности, которые вот подпадают под эту аэробную тренировку. Да? Это бег на лыжах, это плавание, это езда на велосипеде, это просто бег и ходьба. То есть, в принципе, по логике Купера вы можете заниматься любым из этих видов деятельности. Они, понятно, требуют разных энергетических затрат, но здесь все-таки и лыжи, и плавание, и езда на велосипеде нуждаются в дополнительных каких-то условиях. То есть, чтобы плавать, нужен бассейн, чтобы бегать на лыжах, нужны лыжи, чтобы ездить на велосипеде, нужен велосипед. К тому же в наших местах, значит, как бы на велосипеде ты круглый год не покатаешься. И остается, в общем-то, ходьба и бег, среди которых, конечно, ходьба гораздо более щадящий вид нагрузки, в первую очередь для суставов. Потому что я хочу напомнить, что разница между ходьбой и бегом, она заключается вовсе не в скорости. Может быть, очень быстрая ходьба. Ходьба, кстати, это олимпийский вид спорта, напоминаю. И профессиональные ходоки, они обгонят бегуна-любителя. Поэтому ходьба от бега отличается в первую. Это разные по анатомии упражнения. И при ходьбе всегда есть касание двух точек земли. Значит, при ходьбе всегда одна из ног касается земли. А при беге всегда возникает фаза полета, когда мы зависаем в воздухе и, значит, потом чередуем ноги. И здесь, конечно, ударная нагрузка при беге, она в разы выше, чем при ходьбе. То есть, ну, как при ходьбе вообще в меньшей степени есть ударная нагрузка, а там вы всем своим весом падаете, ну, в первую очередь, на колено. Поэтому на вопрос, там, ну, никак полюбить спорт, понятно там. А вот на вопрос о том, как почувствовать на влияние на свое тело физической активности и какую физическую активность можно выбрать, чтобы разбудить тело, то я очень и очень советую обратить внимание на ходьбу. Но здесь, конечно, предполагается регулярность. То есть попробуйте хотя бы месяца полтора-два походить каждый день. Ну, хотя бы там от 20 минут до часа. Понятно, что нужно понимать, в каком состоянии у тебя в этот момент организм. И как бы я всегда говорю, что любые действия по направлению к своему телу нужно предварять общением с врачом. Потому что могут быть разные проблемы. Там, может быть, вот как, например, в моем случае дисплазия соединительных тканей, и заниматься там долгой ходьбой и бегом, специально не укрепив перед этим мышечный корпус и каркас, вы не можете вот при таком диагнозе, и вы не можете надеяться поставить какие-то потом, достичь каких-то выдающихся высот и результатов. Вот, поэтому да, с врачами нужно дружить и общаться. Но при всем при этом ходьба в хорошем темпе, а хороший темп – это 70-80% от максимального потребления кислорода. Что это такое, я думаю, мы в одной из наших программ потом поговорим. Ну, можете просто посмотреть в поисковике. Вот. Ходьба с хорошей анатомией, движения. Потому что вот я вот периодически бегаю на стадионе, ну вот особенно там летом, осенью, и я вижу, что люди крупных размеров, они выходят на дорожку, чтобы походить. Ну как они ходят? Они ходят, еле волочат ноги, болтают при этом по телефону, или даже вообще пялятся в телефон. Да? Видно, что для него это мучительно, мучительно скучно. В первую очередь. И вот он отходил так минут 20, как необходимая, значит, плата, да, вроде бы за здоровье, и возвращается домой. Ну, практически нет смысла от этой тренировки. То есть, если вы внутренне не ориентируетесь на некий результат, если у вас это действие не воодушевляет, ну и главное, если вы не готовы вот как бы сфокусировать свое внимание и приложить внутренние усилия. Которая проявляется в первую очередь в повышении вашего пульса. Поэтому если вы ходите где-то спокойным прогулочным шагом, значит, и в вашем самоощущении ничего не меняется, как если бы вы сидели на диване или гуляли с собакой, ну, смысла в такой тренировке не очень много. А вот если вы все-таки поднимаете для себя темп ходьбы выше среднего, если вы начинаете хорошо и глубоко дышать, не задыхаться короткими, значит, вдохами-выдохами, а в состоянии вдохнуть и выдохнуть из себя воздух, да, потому что, напоминаю, второй естественный паттерн, заложенный в нашей природе, это паттерн дыхания. И в дыхании участвуют и мышцы пресса, и мышцы спины. Вот. То вы начнете чувствовать, как ваше тело насыщается кислородом, и действительно в нем начинаются эти процессы, процессы, которые в том числе способствуют потере излишней жировой массы. Поэтому давайте так, пусть главным итогом нашего общения и на, вот по этой теме, нашей сегодняшней встречи, для вас станет следующее. Первое, понимание, что если вам не нравятся какие-то из видов занятий физкультуры, если вы не чувствуете себя безопасно и уютно в спортивном зале, если вам то, что с вами делает какой-нибудь тренер, вызывает в вас настороженность, то вы правы. Не надо продолжать это делать. Поэтому если вы сходили в какой-нибудь фитнес-клуб, значит, и вам там не понравилось, вот в вашем теле не отозвалось ничего на то, что с вами делали, не возвращайтесь туда. Вот все эти разговоры о том, что давай, слабак, возьми себя в руки и двигайся дальше, нет, неправильно. Ваше тело дает вам сигнал, это может быть опасно. Вот, поэтому не надо себя корить, если вы когда-то это бросали, с одной стороны. С другой стороны, если хочется испытать на себе влияние физических нагрузок, то пусть это будут умеренные, разумные, простейшие и естественные физические нагрузки, но регулярные. Поработайте так с собой, со своим телом хотя бы, ну вот, месяц, полтора-два, чтобы делать какие-то выводы. Вот, и тогда уже ваша оценка и того, что происходит с вами, и того, что предлагает вам рынок физических активностей, физических услуг, будет очень и очень разной. Поэтому вот мне, кстати, категорически не нравятся вот эти, все эти лозунги, которые часто транслирует наша фитнес-индустрия. «Начни новую жизнь, начать новую жизнь». Да нахера мне нужна, извините, новая жизнь? Меня моя вполне устраивает. Мне надо улучшить свою жизнь. Мне надо почувствовать себя хозяином своей жизни. Мне надо больше расширить свое участие в своей жизни. И вот те таланты, которые я применяю вовне, начать применять на самого себя. А новая жизнь, это вот пусть будет как бы у всех этих, значит, мальчиков-зайчиков, как бы, и девочек-припевочек, из соляриев, которые, значит, торчат в своих фитнес-клубах и из них не вылезают. Так, разговорился я, обещал поговорить, ответить на вопросы и не очень-то успеваю. Ну, давайте попробовать. Как бы мне отожраться, набрать килограмм 5, Анна? Аннушка, а зачем вам нужно это делать? Скажите мне, пожалуйста. То есть, ну, как бы, то есть что? Если вы себя чувствуете, ну, то есть если это медицинские рекомендации, то есть медицинские средства, как это делается, специальное питание на увеличение массы. Если вы хотите, ну, иметь какие-то пышные формы, начните заниматься определенной физической нагрузкой, физической активностью. Есть и виды спортов, и тренировочные комплексы, которые позволяют, ну, увеличить, набрать, в общем, объемы в некоторых местах. А так вообще связывать свою жизнь с цифрами на весах, это, ну, очень неправильная история. И, кстати, вот на сайте журнала «Космополитен» на этой неделе вышла хорошая статья, которая показывает, насколько по-разному выглядят люди одинакового веса. Так, ну что ж, прощаюсь на сегодня. Это была большая перемена. Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго.